Сделано в Red Barn. Мы видим их мельком в кабинах скорой помощи, в кабинетах и коридорах больниц. Что это за люди? Почему они пришли в профессию и чем занимаются каждый день? Меня зовут Юля Купер, и в этом подкасте я узнаю больше о тех, кто нас лечит. Партнеры этого сезона – La Roche-Posay и Vichy – бренды дерматологических средств ухода за кожей. «Ты то, что ты ешь». Пожалуй, этот слоган как нельзя лучше описывает профессию, о которой сегодня пойдет речь. Мы пригласили Марину Игнатенко, чтобы заглянуть в мир врача-гастроэнтеролога. Марина, здравствуйте.
Доброе утро.
Путь врача длинный, вы в профессии, если я правильно поняла, с 2011 года, почти 15 лет уже, да? Да. Скажите мне, пожалуйста, что, на ваш взгляд, изменилось в вашей профессии за эти годы?
Ну, медицина, как и любая другая отрасль, не стоит на месте. Она, конечно, развивается активно, шагает в ногу с модой, со временем. Но из того, что вот прям изменилось, да, она дает нам новые возможности. Возможности в плане диагностики. Появилась, например, капсульная эндоскопия, да, когда пациент там глотает капсулу, и сутки эта капсула снимает все, что происходит внутри у человека. Вот. Это не такое неинвазивное вмешательство, которое, ну, с большой такой диагностической точностью позволяет что-то там заподозрить, диагностировать. Вот. Появились эндоскопы хорошие у нас, эндоскопистов, наших коллег, без которых мы просто не можем работать. Эти вот, это наша правая рука. Вот. Эти эндоскопы сейчас оснащены такой вот хромоэндоскопии виртуальной, да, которая вот виртуально может окрашивать там слизистую специально по определенном спектре света и дает возможность прицельно посмотреть там картину слизистой, прицельно взять биопсию там из того места, которое нам не нравится, например, да, дает большое увеличение, большой зум, доктор может описать там картинку слизистой, сосуды и так далее. И это прям вот классно, и это дает нам прям определенно такую информацию, в какую сторону нам думать, в какую сторону нам двигаться. И прям вот они нам помогают в этом плане. Вот. В плане диагностики что еще поменялось? Появились ультратонкие такие эндоскопы, например, да, тоже, которые помогают заходить туда в желчные протоки, смотреть их, брать оттуда биопсию прицельно. И это тоже очень как бы ускоряет диагностику, потому что, к сожалению, вот, ну, образование желчных протоков, они агрессивные, быстро все развивается и плохо заканчивается, и это нам очень помогает. Вот. Что еще появилось новенького? В плане лечения мы очень продвинулись, и тоже вот ковидная эпоха нас тоже к этому подтолкнула. Вот сейчас пациенты с вот такими аутоиммунными заболеваниями, как болезнь Крона, язвенный колит, они получили новые препараты, биологические препараты, которые помогают воздействовать вот на причинные факторы и улучшает качество жизни, даже вот при язвенном колите дают даже вот гистологическую ремиссию, и это очень круто, потому что это, как правило, молодые пациенты, работоспособные, активные, которые, ну, это заболевание их просто инвалидизирует и заставляет сидеть дома, поэтому это тоже очень вот нам помогает.
Слушайте, мы в удивительное время, я считаю, живем, и нам очень повезло. Столько всего интересного. Представьте, вашим бы коллегам вот это все рассказали лет 60-50 назад. Они бы не поверили, мне кажется.
Как, конечно, их УЗИ можно было сделать.
Да, 100%. Если бы нужно было объяснить ребенку, Марин, чем вы занимаетесь, то как бы вы описали свою работу? Гастроэнтеролог – это кто?
Это врач, который лечит живот. Это доктор, который разбирается в желудке, кишечнике, во всех органах, которые участвуют в переваривании пищи. Если у тебя болит живот, у тебя плохой аппетит, у тебя тошнота, то ты должен обратиться к гастроэнтерологу, и гастроэнтеролог поможет тебе разобраться с причиной и вылечить это.
Вы вообще с детства мечтали стать врачом, или жизнь внесла свои коррективы?
Ну, прям так сказать, чтобы я с детства мечтала стать врачом, не могу прям однозначно сказать, но помню, что в детстве мы очень часто играли в больницу. Мишки и собачки были мне благодарны, у меня, видимо, это очень сильно получалось. Но, наверное, на выбор профессии все-таки повлияло мое окружение. У меня мама со средним медицинским образованием, она фельдшер, акушерка, и как бы она такая была во всем ориентирована, как что-то у кого-то случалось, и бежали к маме, она всегда все знала, как кому чем помочь. И мне это так это нравилось, думала, мама волшебница. Вот. А мама, брат, он хирург, он до сих пор оперирующий хирург, его супруга, она акушер-гинеколог, которая помогает появляться деткам на свет. И моя двоюродная сестра, она тоже врач-хирург, и потом она уже стала трансфузиологом. Ну, то есть вот я в такой атмосфере росла, и я смотрела, мне это все очень нравилось, и мне казалось, боже, ну это вот представьте, вот акушер-гинеколог, это вообще человек, который первый вообще появляется там на глазах у ребеночка, который вышел только-только, вот, и это такое удивительно, и там хирург, который спасает там жизни. И вот это меня, конечно, подтолкнуло на выбор профессии. И сейчас я даже не представляю, кем бы я могла быть еще, потому что, ну, мне кажется, это прям мое.
Это очень хорошо, что у вас все так совпало. Просто я тоже мечтала с детства. Лет с 4 я знала, что буду врачом-педиатром. Вот. А потом в школе началась химия. И я решила, что нет, займусь чем-то другим. Хорошо, насколько вообще ваши ожидания от профессии совпали с реальностью?
Ну, тут немножко, конечно, в детстве, как мы это представляем, когда ты приходишь на работу, надел белый халатик красивый, к тебе зашел человек, говорит, у меня болит справа, ах, справа это там то-то, вот вам таблетка такая, и всем хорошо. Там, а если посередине, то-то, то-то. А на самом деле в жизни-то оказывается все совершенно по-другому, и может быть у пациента совершенно разные проблемы, которые просто даже вот маскируются под что-то гастроэнтерологическое, и, конечно, это вносит такие вот свои коррективы в этом, то есть нужно быть разносторонне таким развитым, обо всем думать, вот. И опять же, тоже есть свои особенности в работе, например, да, я вот работала в госучреждении, работаю в госучреждении, то есть тоже возможности лечебного учреждения в плане там диагностики, в плане какого-то снабжения лекарственными препаратами, они тоже, конечно, тебя как-то ограничивают. Это не потому, что ты там чего-то не знаешь или не идешь в ногу со временем, да, потому что вот у тебя вот, ну вот так сейчас на данный момент, ровно как и в поликлиниках, да, вот, то есть все ограничено количеством там талончиков и количеством минут на прием пациента. Вот, сейчас работаю в частной клинике, и, конечно, вот здесь душа развернулась, здесь можно побеседовать с пациентом, здесь есть полноценное время, когда ты можешь и послушать, и позадавать вопросы, и он тебе позадавать вопросы, и расспрашивать, и ты можешь рассказать, а какой мировой опыт, а как у нас, а что у нас сейчас есть, что мы можем предложить, что нас может куда-то подтолкнуть, что можно сделать, что можно из препаратов повыбирать и так далее. Вот, вот в этом плане, конечно, как-то это меня возвращает в детство. Вот. Ну, в общем-то, в принципе, мне моя профессия очень нравится. И я же говорю, я даже не представляю, вот как бы я была бы по-другому не гастроэнтерологом. И почему-то с первого курса института, когда приходишь на кафедру, спрашивают, кем ты хочешь быть? Я всегда говорю, ну, гастроэнтерологом, не знаю почему. Вот, вот так и случилось.
Обалдеть, то есть у вас, получается, даже не было мук выбора, да, там, может быть, я гинеколог, не гастроэнтеролог, то кто там, хирург, у вас много примеров в семье, да, а тут так, такая ясная картина, удивительно классно. Появление пигментных пятен не всегда связано с солнцем и гормональными изменениями. Иногда их вызывают нарушения работы печени или желудочно-кишечного тракта, поэтому важно подходить к уходу комплексно. Специально подобранные средства способны заметно уменьшить видимость пигментных пятен, а главное – предотвратить их повторное появление. Например, такие средства – гамма-лифт-актив-пигмент-специалист B3, разработанные экспертами лаборатории Виши. В формулы сыворотки дневного крема и крема для кожи вокруг глаз вошел инновационно запатентованный компонент меласил. Он предотвращает чрезмерное накопление меланина в коже, тем самым препятствуя образованию пигментных пятен. Что еще есть в составе сыворотки? Ниацинамид, он же витамин В3, гликолевая кислота, которая мягко обновляет поверхность кожи, а также хепис для стимуляции обновления клеток кожи и производная витамина С для ровного тона кожи. Сыворотка эффективно работает даже со стойкой пигментацией на различных этапах жизни. А для вечернего ухода подойдет ночной крем для лица с ретинолом против пигментации и морщин. В его составе чистый ретинол для обновления кожи и разглаживания морщин. Ссылку на продукты лифтактив пигмент специалист B3 оставили в описании. А вообще у работников медицины еще совсем недавно был сложный период, вы его немножечко уже подсветили в нашем разговоре по городам и странам шествовал ковид. И, насколько я поняла, вы работали в тот момент в госпитале. Вообще, когда слышишь гастроэнтеролог в ковидном госпитале, сложно представить, что именно там делает врач вашей специальности и вообще, чем гастроэнтеролог может помочь в серьезных случаях.
Потому что прям не был такой узконаправленный специалист гастроэнтеролог. Просто весь вот госпиталь, он был, ну, грубо говоря, все такие же отделения, только более профильный пациент, то есть имеющий коронавирусную инфекцию и что-то гастроэнтерологическое, например, там цирроз, там язвенный колит, там, ну, или еще какую-то иную там, да, проблему, то есть он конкретно госпитализировался там, где есть доктор-гастроэнтеролог. Но это не всегда было так, то есть там были самые обычные пациенты с тяжелой коронавирусной инфекцией. То есть это временно заставило, каждый раз выходили завидной частотой эти клинические рекомендации. Вот если сейчас не ошибаюсь, на данный момент, наверное, действуют 19-е рекомендации. Вот. То есть каждый раз они выходили, что-то менялось совершенно, иногда кардинально менялось по терапии. Вот. Мы их тут же изучали, тут же сдавали тесты, тут же возвращались и вот лечили пациентов. То есть я не могу сказать, что в этот момент я была вот гастроэнтерологом, я была вот доктором ковидного госпиталя. И этот, ну, как бы этот опыт тоже дал свои положительные, да, моменты, потому что в ковидном госпитале, вот вы говорите, не могу представить, что там делал гастроэнтеролог. У нас в тот момент в коллективе были и урологи, и эндоскописты, и узисты, которые тоже были таким же вот, ну, врачами, такими лошадками этого ковидного госпиталя. То есть эта ситуация заставляла нас изучать, смотреть лекции какие-то, понимать опыт других там стран, опыт наших коллег там из других ковидных госпиталей, и вот это все осваивать, понимать, на что обращать внимание, как этим пользоваться, ну и так далее. То есть мы были вот прям такими ковидологами, так сказать.
Ну вот вы теперь объяснили мне всю эту историю, ситуацию. Я понимаю, что да, там не было, видимо, каких-то узких направлений. Все работали на одно – спасать людей.
Ну, совершенно верно.
А вообще есть ли что-то в профессии, что, Марин, вам не очень нравится?
Прям если в гастроэнтерологии конкретно, нет. Мне кажется, это прям вот для женщины это идеальная профессия. Мне очень нравится. И прям сказать, что что-то мне категорически неприемлемо, и вот этого я бы хотела избежать, такого нет.
Так, хорошо. Хочу вас развернуть в хорошее русло, потому что сейчас проговорили такие, вспомнили не очень приятные времена. Что вообще вас сейчас заставляет в вашей профессии искренне радоваться?
О, успехи наших пациентов. Когда пациент наконец-таки понимает, что диета там от 1 до 15 стола это не про него, что он может кушать все. Вы понимаете, качество жизни, я всегда пациенту говорю, как при нашей жизни еще и не покушать вкусно, то есть ограничивать там есть гречку, курицу, это же вообще, ну, как бы никакой радости в жизни. И, конечно, когда вот они понимают для себя, что они могут все пить, этот кофе вкусный, ароматный, и это все не страшно, и вот это, конечно, счастье. Счастье, когда пациент, который, например, да, не мог выйти там на улицу, не мог ходить на работу из-за своих проблем, а тут он поправился, у него такая же полноценная жизнь, как у всех, он путешествует, он работает, он занимается спортом. У меня есть пациентка, которая родила 3 деток с язвенным колитом, прекрасные детки, она умница, красавица. И вот эти страхи, вот эти мифы, которые есть в интернете, развинчивать и понимать, что жизнь-то, ну, прекрасная, и с этим можно жить, с этим нужно просто их в правильное русло направить, вот это счастье. Счастье видеть, когда они возвращаются, там благодарят и говорят, что у них все отлично, все прекрасно. Прекрасно. Вот, мне кажется, это счастье. Их успехи – это наше счастье. Мы для этого живем, мы для этого работаем.
О мифах обязательно еще у вас спрошу, мы к ним вернемся. Но прежде расскажите мне, пожалуйста, какие рекомендации врача-гастроэнтеролога вы внедрили в свою жизнь, Марин?
Касаемо рекомендаций, ну, это, конечно, по питанию. Питание должно быть полноценным, сбалансированным. Вот не люблю слово «диета», да? Вот я и своим пациентам всегда говорю, что можно есть все, должна быть мера. Определенные, конечно, заболевания вносят свои небольшие коррективы, но самое главное – ограничивать ультрапереработанную пищу, это все, что вот прошло такую промышленную переработку. Вот это вот не полезно. Все остальное – овощи, фрукты, мясо, рыба – ну все полезно, это все нужно правильно балансировать и полноценно в течение дня питаться. Конечно, вот это вот понимание, что нельзя бесконтрольно принимать препараты, потому что ты видишь этих вот пациентов там, с язвенной болезнью, там, с кровотечениями, с лекарственными гепатитами, эти БАДы, которые сейчас распространены, заходишь в аптеку, и на всех полках они стоят, и пациенты иногда пьют там, 10-15 БАДов, и как бы не думают о том, что там это, например, в Америке это причина номер один лекарственных гепатитов, да, вот, то есть я бесконтрольно и пациенту всегда об этом рассказываю, сама не люблю вообще, в принципе, БАТы, и стараюсь только по четким показаниям, то же самое касаемо антибиотиков, то есть тоже бесконтрольно принимать антибиотики на каждый чих, на, там, на насморк и на кашель, но тоже это неправильно, и тоже вот рекомендую всем к этому серьезно очень относиться. Опять же, и резистентность, которая формируется в нашем обществе человеческом к антибиотикам, это вот проблема вот этого большого доступа и непонятные вообще причины для того, чтобы их принимать.
Послушайте, я вас здесь так поддерживаю, вот просто за каждое слово тоже киваю на каждое слово ваше, потому что, ну, это правда, это какая-то катастрофа, когда мы сами себе назначаем какие-то лекарства. Мама посоветовала, бабушка сказала, у подружки помогло, и ты сидишь и думаешь, ребят, вы нормальные, с антибиотиками так это, ну, просто я не знаю, как это в принципе возможно, мне непонятно. Назначить себе какой-то антибиотик, его пропить, и, ну, это же правда. Я всегда говорю, слушайте наших классных гостей в подкасте «Кто нас лечит», потому что, ну, все доктора, все ваши коллеги как один, вот все говорят, что, ребят, остановитесь, пожалуйста, ну, не допускайте вообще такого бессознательного приема лекарств в свою жизнь. Говорят, ну, и по мне так это данность, что врачи должны постоянно учиться. Почему так? И как часто вы проходите, быть может, какие-то переобучения?
Ну, вот мы начали с вами с того, что поменялось за этот период, да, там 10-15 лет в гастроэнтерологии, и поменялось-то очень многое. Вот, и каждый доктор, он должен идти в ногу с медициной, в ногу с тем, как развивается там диагностика, лечение, как правильно, как бы, там, мировой опыт меняется. И поэтому сейчас наше вообще образование врачей в России, оно построено по принципу непрерывного медицинского образования. То есть мы должны ежегодно проходить курсы очного обучения обязательно. Это прям строго контролируется. То есть ты должен очно, там 36, по-моему, часов выбрать какую-то тему, там какой-то курс и пройти его. Плюс ты должен еще послушать там на сколько-то количество баллов, там 14-15, не помню сколько, лекций тоже. Каждая лекция, например, один балл. Вот. И опять же тут тоже хочу сказать спасибо ковидному времени. Она подтолкнула к тому, что сейчас все есть онлайн. Появились площадки разных институтов, разных лечебных заведений, там ассоциации врачей, которые проходят онлайн, они даже иногда за неделю там выбрасывают свой график, и ты смотришь все, что тебе интересно, доступно. То есть, как говорится, было бы время смотреть все это, и это вот прям классно и круто. И поэтому нужно, конечно, однозначно, все меняется. Даже вот взять эту хеликобактерную инфекцию, то, что было даже еще там 5 лет назад, и то, что есть сейчас, но это же совершенно разная информация, все совершенно разное в плане там диагностики, точности и так далее. И нужно, ну, быть модным в этом плане.
Хорошо. Вы очень ясно донесли эту мысль, что вы очень любите свою профессию. Вы даже не сомневались в выборе, да, специализации. Но все же, давайте просто пофантазируем. Если бы вы не стали гастроэнтерологом, то кем бы вы стали?
Не знаю, может быть, учителем. Может быть, учителем, да.
Каким-то предметником или начальные классы?
Наверное, бы я выбрала начальные классы, да.
Хорошо. Марина, у нас дальше по плану блиц-опрос. Мой любимый блок вообще в этом подкасте. Смотрите, я вам буду сейчас задавать коротенько, отчасти даже дурацкие вопросы. Вы отвечайте, пожалуйста, на них, если есть желание, не коротко, не обязательно, это прям в блице, да, нет, а развернуто можете со мной там спорить, что-то мне объяснять и так далее. Вообще, объясните нам всем, что значит правильно питаться. Вы чуть ранее уже сказали, что, ребята, ну, питание должно быть сбалансированным. Ну вот, может быть, как-то подробнее вы можете нам донести, как же все-таки правильно питаться.
Ну вот, если бы меня спросили, вот как правильно питаться, я бы сказала, что питание должно быть сбалансировано. Там должны быть и белки, и жиры, и углеводы, все в правильном соотношении. Вот, то есть питаться одними углеводами там, или одними жирами, там, вот как эти там кето-диеты или еще что-то, но это глупость полная. Потому что у организма есть свои потребности, и каждый нутриент, он выполняет свою определенную функцию. Питание должно быть обязательно дробным. То есть ты в течение дня как минимум три основных приема пищи должны быть обязательно. Вот. Если там допустимо, необходимо еще какие-то перекусы, это будет замечательно. Там, да, какие-то овощные, это будет круто. Единственное, что бы я прям вот ограничила, это вот легкие углеводы, это всякие кондитерские изделия, там, сладкие газированные напитки. И то я бы их не убрала, я бы просто их ограничила. Вот, чтобы это было в разумном пределе. И вот убрала бы ультрапереработанную пищу, насколько это возможно. Там сосиски, колбаски, там фастфуд всякий. Вот все, что прошло промышленную переработку. Потому что, как правило, такие продукты, они содержат большое количество консервантов, каких-то ароматизаторов, стабилизаторов, чтобы это долго как бы имело возможность сохраниться. При этом несут большую калорийность и пищевую ценность совершенно низкую. И сейчас много-много исследований говорят о том, что это как один из факторов риска развития неалкогольной жировой болезни печени. Ну, и это не есть здорово.
Какой у вас любимый миф из профессии? В кавычках любимый, конечно.
О том, что нужно чистить печень. Вот, да. Это вот самое мое вот...
А что же не нужно, получается?
Конечно, не нужно. Это, вы понимаете, что печень – это вообще такой заводик внутри человека. Это завод, у которого все настроены механизмы. Там каждый за что-то отвечает, каждый что-то делает. Все, что мы принимаем вовнутрь, я вот всегда пациентам говорю, большей частью оно проходит через печень, метаболизируется там, там что-то редко там через почки. Вот. И все, что вы как бы несете такую благую мысль, сейчас я почищу печень, вы заставляете эту трудягу еще раз работать, вот на тебе еще поработай. И это нецелесообразно, плюс экономические затраты это несет для пациента. Вчера вот только такой был пациент, такой достал, там вот 5 пунктов, чего он там чистит печень профилактически, при том при всем, что по УЗИ все отлично, по биохимии все отлично. Ну, как бы такая чистка, наверное, почистила ему кошелек, а вот, ну, может, там какую-то совесть перед своей печенью, но не более того. Вот, поэтому и вот это самый такой, наверное, распространенный миф, который я не люблю.
Расскажите мне, а все диеты хороши?
Вот мы уже говорили, я не люблю вообще слово диета, потому что диета – это про что-то, про ограничительное, а ограничение – это боль. Вот, опять же, ни одна диета при каком-то заболевании прям не доказала, что она прям несет какой-то четкий там эффекты, что нужно строго что-то соблюдать. Ни одного заболевания такого нету. Может быть, только в периоды какого-то обострения, там, язвенной болезни, там, да, панкреатита, да, что-то нужно соблюдать. Но потом все нужно расширяться. Сейчас самая такая вот полезная, это даже не диета, это называется тип питания средиземноморский. Это вот считается самое сбалансированное, самое правильное, самое рациональное, что вот сейчас есть. То есть это даже тип питания, а не диета. Вот. Поэтому слово диета не очень люблю.
Я вас тоже здесь поддерживаю. Сама не люблю всю эту историю. И еще, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но я считаю, что любая диета – это впоследствии срыв.
Ну, если так ограничительно, диета однозначно. Я всегда пациенты, которые приходят, там, например, с ожирением, например, и там, с неалкогольной жировой болезнью печени, для них очень важна нормализация массы тела, да? И правильное питание. И когда мы с ними беседуем, ну, я всегда им говорю, что самое главное сейчас не то, чтобы снизить массу тела, например, там, минус 10, минус 15 килограмм, потому что потом будет срыв, однозначно будет срыв. И эти 10-15, они придут к вам, еще приведут друзей с собой. И это, то есть нужно выбрать такую правильную тактику, чтобы медленно снизить и все это удержать. Еще удержать – это самая большая проблема.
Согласна. Сколько воды в день нам нужно выпивать?
Вот это тоже такой миф. Да, нету, ну, научной с точки зрения, нету каких-то доказательств, которые говорят, сколько нужно пить воды. Пить нужно тогда, когда есть жажда. Пить в свое удовольствие, вот, и, ну, в среднем это где-то выйдет 2-2,5, ну, может, если это крупный человек, 3 литра, но четких рекомендаций нет. Если хочется пить, пейте на здоровье.
А если не хочется, Марин?
Ну, ты все равно будешь какое-то количество жидкости пить, литр точно человек выпьет в сутки.
Это хорошо. Счастье для гастроэнтеролога – это когда?
Когда счастливы наши пациенты, когда они здоровы, когда они уходят здоровыми, когда они прощаются, когда они благодарят, когда у них все хорошо. Вот это счастье. Когда он говорит, вы мне помогли, вы мне изменили жизнь, я теперь обычный человек, я могу все есть, представляете, я ем, и со мной ничего нет, и мне хорошо и прекрасно. И вот это счастье.
На этой счастливой ноте я предлагаю нам закончить сегодняшний эпизод. Сегодня мы узнали, кто нас лечит. Это была врач-гастроэнтеролог Марина Игнатенко. Я вас благодарю за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию, и мы с вами так прекрасно поговорили. Вы замечательная.
Спасибо большое.
Чтобы услышать больше историй и познакомиться с другими специалистами, подписывайтесь на соцсети студии. Все ссылки вы найдете в описании. Всего доброго.